страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии, 924-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун, наша сегодняшняя эфирная команда. Ничего нового в этом нет, и хорошо, на самом деле, потому что это стабильность, потому что мы продолжаем наше путешествие по страницам книги книг, мы читаем Библию, мы читаем ее за 5 лет, мы читаем сейчас с вами книгу пророка Даниила, и какое-то время, причем достаточно такое продолжительное время нам еще с вами в книге пророка Даниила предстоит, что на самом деле очень хорошо. А мы сегодня завершаем 4 главу. Тут уже писали, почему так долго, так много бесед по 4 главе, зачем постоянно. Вот. А потому что важная глава. И я бы сказал так, что 5 главу мы будем проходить несколько быстрее, но в любом случае мы книгу пророка Даниила как раз читаем более, ну, может быть, пристально, более внимательно. Именно потому, что эту книгу часто цитируют, на эту книгу часто ссылаются. Есть и странные всякие толкования. Знаете, что называется в данном случае странным библейским толкованием? Когда человек берет какой-то библейский фрагмент, когда человек берет какой-то стих, он вытягивает его из контекста, ну и дальше, соответственно, вот делает с ним что ему угодно, вместо того, чтобы позволять Священному Писанию и Богу через Священное Писание менять нас. Ну вот, мы с вами как раз именно потому и читаем Библию от начала до конца, и читаем последовательно, ну, чтобы у нас не получалось наших толкований, чтобы у нас получалась вместо этого некая единая картина. И вот эта единая картина на самом деле связана вот с чем, что и Священное Писание – это разные книги, но они взаимосвязаны, они соотносятся друг с другом, и главы в Священном Писании, фрагменты в Священном Писании также соотносятся друг с другом. Мы с вами читаем про царя Навуходоносора, и сегодня мы с вами все-таки дойдем, наконец, и до его сумасшествия, и до его исцеления, но мы обращали внимание на то, что это сумасшествие и это исцеление, ведь это все было на самом деле известно заранее, то есть заранее было известно, что это произойдет с Навуходоносором. Более того, к Навуходоносору было последнее предупреждение от Бога, мы с вами сегодня это увидим, предупреждение, которое он не услышал, и мы будем говорить также о ненормальности Навуходоносора, мы будем говорить о сумасшествии Навуходоносора. Я напомню, что эти программы готовятся по материалам доктора Джона Вернона Маги. Доктор Маги был среди тех интерпретаторов, толкователей, которые говорили о том, что Навуходоносор, когда, ну вот он ушел к диким зверям, он ушел с дикими животными, это было не про то, что Навуходоносор стал сам как зверь, стал сам как дикое животное. Иными словами, взял, убежал, перестал говорить, перестал думать, перестал что-либо осознавать. Кстати, более частое, действительно, это второе толкование, вторая вот эта интерпретация, когда про Навуходоносора говорят так, что вот Господь его лишил ума, лишил разума, и он и вел себя в это время, Навуходоносор вел себя в это время как дикое животное, поэтому он жил с дикими животными. Но есть и другой подход, есть и другое толкование здесь. И вот это как раз про то, что Навуходоносор даже в тот момент, когда, или в те 7 лет все-таки, когда он был среди диких животных, когда он жил с природой, он при этом и говорил, он при этом и думал, но думал не так, как он обычно думал. Думал не так, как это свойственно было бы еврейскому, извините, вавилонскому царю. Он был, с одной стороны, человеком, у которого серьезная проблема, психическая проблема. С другой стороны, он был узнаваемым человеком. То есть, если бы мы с вами сегодня об этом услышим, это как раз часть того толкования, той интерпретации, которую мы с вами, вам сегодня представим. А если бы вы побеседовали с Навуходоносором тогда, в то время, когда у него отросли огромные когти, он жил с природой наедине и так далее, И вы не знали бы, кто это такой, вы не знали бы, например, что это Вавилонский царь, то, во-первых, он бы вам об этом не сказал, потому что он сам об этом не знал, он сам об этом забыл, он потерял память. А во-вторых, и что еще интереснее, вы бы решили, что это самый нормальный человек, потому что он и библейское писание этому не противоречит. Его отлучили от царства на время, он был с животными, он жил в полях, он орошался дождем и орошался росою на протяжении 7 лет, но нигде не говорится, что он потерял рассудок в том плане, что он стал как животное. То есть вот это помешательство, в котором человек оставляет, за человеком остается определенная нормальность, и его можно принять за нормального человека, на самом деле у человека серьезная проблема, психическая проблема. Но об этом мы также будем говорить сегодня в нашей беседе, когда уже дойдем до библейского текста. А сейчас я хочу посмотреть некоторые ваши комментарии, потому как опять есть интересные вещи, причем интересных сообщений много. Пишите нам, пожалуйста, в тех группах, в тех сообществах, где вы нас смотрите или слушаете, и особенно в наших официальных группах ВКонтакте, Facebook, группа по страницам Библии. Ну и в других тоже можно писать, и в приложении, и на сайте вы тоже можете писать. Наталья Васильева пишет: «Времена разные, это факт, а вот Бог, Он един на все времена». Да, и это как раз принципиальная вещь в нашем подходе. Бог не меняется. И те предупреждения, которые дает нам Бог, и те благословения, которые дает нам Бог, ну, они переходят из времени в время. А Карина Герасимова замечает, тут я должен немножко исправить, наверное, исправить себя тоже, потому что боюсь я, что я как раз в формулировке был не вполне точен, и это вот как раз привело к такому письму. Карина пишет: «Не любая наука от Бога, потому что я помню, как ученые отвергали Божие существование». Да и отвергали, и отвергают. А здесь не наука от Бога, а истина от Бога. Всякая истина – это Божья истина, независимо от того, кто ее говорит. Я сейчас не буду в это углубляться. Для тех, кто думает, размышляет над тем, что вы слушаете, вот задумайтесь о последствиях того, что мы вот такое утверждаем. Всякая истина от Бога, и тогда независимо, тогда это не зависит от того, кто ее утверждает. Но это другая история. Я готов сказать, понимая последствия, понимая, что в связи с этим дальше мы можем, должны будем тоже исследовать и утверждать. Вот, я готов сказать, что всякая истина от Бога. Я не готов сказать, что всякая наука от Бога, потому что бывает лженаука, потому что наука бывает тенденциозной, потому что, ну, например, многие истины, которые когда-то принимала наука, потом та же наука отвергла, там, допустим, про землю, которая на трех китах. Это же было не что иное, как наука своего времени. Кто-нибудь из вас еще помнит, что такое флогистон? Нет, не помните? Кто-нибудь, наверное, помнит. А может быть, когда-то в школе рассказывали по физике. Это тоже наука своего времени. Так что не любая наука от Бога, но всякая истина – это истина Божия. «Отвергают Бога и уповают на науку», здесь пишет Вячеслав. Вот смотрите, было ранее замечено, да, вот мы с вами сегодня об этом читали уже, что Бог неизменен, но наука меняется. Так вот, если на чем-то стоять, если на что-то уповать, или, точнее, если на кого-то уповать, то уповать, конечно, на Бога. Конечно, на Бога, а не на науку. Именно потому, о чем мы с вами сейчас сказали. Бог неизменен, наука меняется. Вот, Александр Павлюкевич пишет: «Вы только что сказали, даже избранный народ был судим, и судим неоднократно. Но разве не для того избрал Бог свой народ, чтобы на его жизни, взлетах и падениях, славе и бесчестии, благословениях и судах, назиданиях свидетельствовать, наказаниях свидетельствовать о себе, прославлять свое имя?» Да, для того. Ну, на самом деле, даже больше, для того, чтобы через избранный народ привести в мир Спасителя, и через избранный народ начать церковь, и чтобы как раз люди этого избранного народа стали и первыми учениками, первыми христианами тоже, Когда я говорю о том, что даже избранный народ был судим Богом, это ни в коем случае не унижает Божьих судов. Не дай Бог нам такое сказать. А суды Бога как раз и предназначены для того, чтобы показать, проявить, доказать еще раз Его славу, Его величие. А смысл там был в другом. Есть государство, есть народ, причем это, вот эта зараза касается разных людей в разное время. Есть государство, есть народы, которые считают себя таким, знаете, светом истории, причем светом навсегда, освободителями навсегда, просветителями навсегда и так далее. И начинается в связи с этим, ну, скажем так, выступление против Бога, начинается в связи с этим превознесение самого себя вместо того, чтобы прославлять Бога. Вот эта штука недопустима, и если уж Бог судил свой народ и судит свой народ, избранный народ, так любой другой народ, он также будет судить. Никто из нас не застрахован от этого, никто из нас не застрахован от Божьих судов. Странник Пришлый обращает внимание на Даниила, 9 главу. Да, будем читать подробно, и ни одна передача, ни одна беседа у нас на эту тему будет. Про врача пишет Наталья, если врач хороший, то он скажет всю правду пациенту, но в корректной форме. Это как раз часто может спасти жизнь. Да, и не только спасти жизнь, но и изменить качество жизни. Когда человек в корректной форме получает правильную, истинную информацию. Опять, это вот к вопросу об истине, которая от Бога. Кристиан Легран пишет, я не могу с этим согласиться, сейчас объясню почему. Причем здесь есть вещь, которую иногда склонны люди переносить и на Христа. И там с этим тем более нельзя согласиться. Так вот, Кристиан пишет, бедные пророки, как жаль, их судьба, не позавидуешь. А обратно раб и господин, там духовно мы богаты, душевно мы больны и так далее. Значит, я просто здесь пока остановлюсь на начале этого комментария. Бедные пророки, им не позавидуешь. Дело в том, что пророки пророчествовали, пророки говорили не для того, чтобы мы с вами их жалели. Вот понимаете, какая вещь? Ну, раз уж мы тут такую медицинскую аналогию используем, представьте себе, это слабая аналогия, но все-таки что-то она поясняет. Представьте себе врач, который видит Божье призвание, хирург, который видит Божье призвание в том, чтобы быть Божьим инструментом для спасения жизни людей. И вот он делает операции. Его вызывают иногда в больницу по ночам, потому что срочная операция, потому что нужен его совет, нужны его руки, нужны его навыки. И вот кто-то ему говорит, ну, допустим, этого хирурга зовут, Саша, да, или Леша, Миша, неважно. Бедный Миша, бедный Саша, бедный хирург. Его по ночам в больницу вызывают. Он скажет, послушайте, вот не надо, а? Не надо, потому что это призвание, это часть жизни. И не нужно ссылаться на какую-то, бедность. Потому что, наоборот, это богатство вызывают. Теперь, что касается пророков. Да, пророкам зачастую жилось нелегко. Но при этом они исполняют Божию волю. Если уж кого и пожалеть, то людей, которые отказываются исполнять Божию волю, отказываются познавать Божию волю. Бедный, такой-то и такой-то. Вот он не хочет подчиниться Божьей воле, он не хочет даже узнать, в чем эта воля состоит. Вот тогда действительно бедный. И еще, вот эта история про бедных пророков, она имеет или может иметь иногда в некоторых наших размышлениях такое достаточно неприятное продолжение. Как относиться к жертве Иисуса Христа? Я неоднократно уже об этом говорил, но повторю, потому что в нашем обществе вот это распространено. Когда Высоцкий пел «Я не люблю насилие и бессилие», вот только жаль распятого Христа. В советские атеистические времена это, может быть, было и понятно. Человек, по крайней мере, упомянул Христа в позитивном ключе. Жаль распятого Христа. Однако, если наше отношение ко Христу сводится лишь только к жалости, то мы ничего не поняли. И мы не сделали тот шаг, которого хочет от нас Бог. Христос пришел на землю не для того, чтобы мы его жалели. Был, помните, фильм лет 15 уже назад «Страсти Христовы». И смотреть это без слез было невозможно. Я помню, как на показе фильма, на сеансах люди просто рыдали. И там платочков не хватало зрителям на это. И было такое ощущение, была такая надежда, что через просмотр этого фильма люди будут приходить к Богу. Кто-то приходил, но гораздо меньше, чем предполагалось. Потому что получалось, что люди поплакали, посокрушались, поумилялись потом. Потом говорили «Ой!» и шли в кафе быстрого питания. Покушать, надо же, вот как бы тут вся эта жалость кончается. Так вот, Христос пришел не для того, чтобы мы его жалели. Христос пришел в этот мир для того, чтобы нас спасти. Для того, чтобы мы могли ответить на его любовь. Для того, чтобы мы могли получить то прощение, то спасение, которое Бог через него дает. Так что не надо жалеть пророков, ну и уж тем более, конечно, не надо, хотя некоторые этим занимаются иногда, не надо жалеть Иисуса Христа. Вот себя, да, помните, как Иисус говорит, не плачьте обо мне, плачьте о ком, помните, да, о себе и о своих детях. Вот если мы с вами не принимаем Христа, если мы с вами отвергаем Христа, то тогда вот это относится к нам напрямую. А сокрушаться по поводу Христа – это недостаточно, конечно, само по себе. Надежда пишет, Бог принимает нас такими, какие мы есть. И если мы готовы измениться, то Бог начинает с нашего согласия работать над нами Духом Святым, чтобы сделать из нас именно тех, кем мы должны быть в Его глазах. Именно такими, какими Он нас задумал изначально. Итак, принимает нас такими, какие мы есть, и с нашего согласия действует нас, работает нас, мы меняемся в послушании, мы отвечаем на Божью работу, становясь соработниками в этом деле преображения, в этом деле освящения. Вот, и Он делает нас такими, какими Он нас задумал. Совершенно точно было сказано. Пора начать выполнять, пишет Владимир. Скажите, что конкретно, ну, не в чате, конечно, а для себя хотя бы, что конкретно, когда, как, ну и да, давайте, действуйте, правильно, это каждый из нас касается. Ольга Юматова пишет, да, Господь Бог всегда хранит для восстановления. Вот это вот хранит для восстановления, это ключевая вещь, это как раз к тому, что мы говорили с вами про остаток, да, у Бога есть остаток, этот остаток для восстановления. Саша Дружинина. Вот Бог действовал в сердце Навуходоносора, смирял его. Видимо, и сам Навуходоносор шел к этому. Ведь сердце египетского царя Бог, наоборот, ожесточил. Интересно. Интересно, и это как раз одна из тех вещей, которые бывает трудно понять. Дело в том, что если мы читаем книгу пророка Даниила, то, внимание, просто по тексту, никаких указаний на какое-то движение Навуходоносора к Богу, на личное, собственное движение Навуходоносора к Богу, мы не находим. За исключением того, что в конце второй главы Навуходоносор прославляет или подходит к прославлению Бога. В третьей главе вроде бы еще ближе подходит. Но он постоянно откатывается назад. Правда, египетский фараон не подходит к прославлению Бога вообще. И здесь все-таки какая-то разница есть. Вот нельзя сказать, что Бог изменил сердце фараона, извините, сердце Навуходоносора, потому что Навуходоносор оказался лучше фараона. Здесь все как-то сложнее, и я сейчас тоже в это уходить не буду, но есть, по крайней мере, о чем подумать и на что с вами нам обратить внимание. Да, у Навуходоносора были определенные движения к Богу, но кажется, что он опять отходит от Бога, он делает шаг вперед, и даже не два, а 10 шагов назад. Нарине пишет, хочешь узнать человека, дай власть. тем более, когда человек во грехе. Да можно даже и не давать, если человек во грехе. Ну, знаешь, какой конкретно будет грех. Но Бог-то все равно дает. Обратите внимание, Бог все равно дает эту власть. Деньги извращают, и власть, пишет Роман, должны быть все равны и ценить дух света и добра. Не, все равны так не получится. Ну, просто потому, что мы разные люди. Перед Христом все равны, да. Перед спасением и перед Спасителем все равны, да. Кстати, зло, как мы с вами уже говорили, читая, например, первое послание к Тимофею, это не деньги, а это сребролюбие, любовь к богатству. А вот, и Нарине продолжает, нет власти ни от Бога. Я понимаю, что она цитирует апостола Павла, это 13 глава послания к Римлянам. А вот дальше Нарине пишет, кто достойный, того и ставит Бог. А в том толковании, я подчеркиваю, в том толковании Даниила, которое мы с вами читали, из которого мы исходили, получается, что не совсем так. Бог совершенно не обязательно ставит достойных. Более того, достойных власти перед Богом просто не существует. Достоин Агнец Божий, достойный Иисус Христос. Ему вся власть, ему вся держава. А вот в земной нашей жизни Бог порой поставляет и униженных, и тех, кого достойными, ну, совершенно никак не назовешь. Давайте с вами сделаем вот что. Давайте помолимся, обратимся к Господу в молитве и будем вместе читать Священное Писание. Ваши комментарии продолжим читать завтра. Господь наш Бог, мы склоняемся пред Тобою, и мы молим Тебя сейчас, направь нас и научи нас. Благослови, Господи, нашу беседу и то время, которое даешь нам, чтобы постигать Твое Слово. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии, 924-я встреча у нас с вами сегодня. И мы с вами продолжаем читать о сновидении Навуходоносора. Мы сегодня дочитываем 4 главу книги пророка Даниила. И перед нами второе сновидение Навуходоносора, которое истолковал для нас Даниил. Навуходоносор видел высокое и раскидистое дерево, которое покрыло собою всю землю. Мы читаем о том, что это дерево давало тень, и давало оно также пищу всей земле. Под этим деревом укрывались, на нем жили, от него питались. Этим деревом, собственно говоря, и был царь Навуходоносор, царь Вавилона, который стал создателем первой крупнейшей мировой транснациональной империи. И, собственно, об этом и говорит Даниил. Мы читаем это в 19 стихе 4 главы. «Это ты, царь, возвеличившийся и укрепившийся, и величие твое возросло и достигло до небес, и власть твоя до краев земли». Я напомню о том, что есть разница в нумерации стихов, но я думаю, что вы к этому уже привыкли, потому что мы с вами уже третий раз читаем 4 главу, третий раз беседуем о ней. Ну вот, связано это как раз с ее важностью и ее сложностью. Читаем дальше 20 стих. «А что царь видел бодрствующего и святого, сходящего с небес, который сказал, срубите дерево и истребите его, только главный корень его оставьте в земле, и пусть он в узах железных и медных среди полевой травы орошается росою небесную, и с полевыми зверями пусть будет часть его, доколе не пройдут над ним 7 времен, то вот значение этого, царь, и вот определение Всевышнего, которое постигнет господина моего царя». Я обращу ваше внимание на то, что Даниил повторяет сон – Даниил не просто истолковывает, но повторяет, он связывает толкование с конкретными фактами, которые снились царю Навуходоносору. Итак, ему снилось дерево. Дальше мы читаем о том, что его отрешат от власти, но не полностью и не навсегда. Он даже не будет понимать какое-то время, кто он такой на самом деле. И Даниилу очень тяжело далось это истолкование. Помните, Даниил говорил: «Царь, врагам бы твоим такой сон». Сам Даниил предпочитал не говорить таких вещей. Но знаете, какая штука? Святая ложь все-таки остается ложью и уж никак не оказывается святой. Зачастую люди пытаются что-то скрыть от тех, кому эта информация более всего необходима. В прошлый раз мы об этом уже говорили. Надо ли сообщать смертельно больному пациенту о его диагнозе? Я считаю, что, конечно, надо. Потому что, утаивая эту информацию, мы не даем человеку принять решение, которые могут быть для него самыми важными. Это и решение о покаянии, решение о том, чтобы примириться с Богом, но это также и решение о том, как распорядиться своим наследством, о том, как провести последние месяцы, оставшиеся ему жизни. Читаем дальше 22 и 23 стихи. «Тебя отлучат от людей, и обитание твое будет с полевыми зверями. Травою будут кормить тебя, как вола». Росою небесную ты будешь орошаем, и 7 времен пройдут над тобою, доколе познаешь, что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его кому хочет. А что повелено было оставить главный корень дерева, это значит, что царство твое останется при тебе, когда ты познаешь власть небесную». Я думаю, что вы заметили некую общую часть этих стихов. «Доколе не познаешь». И дальше «когда ты познаешь». Итак, теперь понятно, зачем дан Навуходоносору этот сон. Понятно также, зачем Даниил его истолковывает. Зачем Навуходоносору нужно будет через все это пройти? Ведь Навуходоносор переполнился гордыней. И об этом свидетельствуют события предыдущей главы, когда он сделал этот истукан, чтобы люди ему поклонялись. И вот Бог хочет его смирить и тем самым вывести из душевного расстройства, в котором он находился. Понимаете, душевное расстройство пришло к Навуходоносору не после того, как к нему обратился Бог через Даниила, а еще до того. Это душевное расстройство начиналось с расстройства духовного. Царь возгордился. Царь поставил себя выше Бога. И вот именно это и должно быть изменено в его жизни. Именно это и должно быть сломлено. «Тебя отлучат от людей», читаем мы. А ведь Навуходоносор ценил то, насколько он важен, уважаем, почитаем среди людей. Дальше. «Обитание твое будет с полевыми зверями, травою будут кормить тебя, как вола, росою небесную ты будешь орошаем, и 7 времен пройдут над тобою». Вообще, ниже пасть было невозможно. Кормить, как вола, это не просто тяжело, это действительно падение. Это вот то самое дно, о котором мы порою так любим говорить. Вот как раз Навуходоносор попал на самое дно. Что же нужно, чтобы выйти с этого дна? Смотрите. «Доколе познаешь, что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его кому хочет». Навуходоносор повторял: «Это мое царство, это мои заслуги, это мое величие». Но познать он должен, что Всевышний владычествует над царством и дает его кому хочет. 23 стих. «А что повелено было оставить главный корень дерева». Кстати, я здесь тоже остановлюсь и скажу, что вот эта тема остатка перед нами снова появляется. Тема остатка, которую мы неоднократно видели уже в Священном Писании. И остаток, который оставляет Бог, свидетельствует как раз о Божьей милости. Бог хранит свой остаток, но и в данном случае Бог дает для Навуходоносора возможность вернуться к власти, но уже другим человеком, человеком изменившимся, человеком покаявшимся. Читаем дальше. «Это значит, что царство твое останется при тебе». Это, кстати, тоже невероятно, потому что в восточных странах, как, между прочим, и в Израиле, вообще говоря, революции, перевороты устраивать очень любили. И если царь нетрудоспособен на протяжении 7 лет, вообще очень странно, что он может продолжать царствовать. Мы не замечаем это с нашей современной точки зрения, но то, что перед нами, это чудо. Царство будет возвращено Навуходоносору, но только при одном условии. И здесь же мы читали: «Когда ты познаешь власть небесную». То есть, пока ты думаешь, что ты главный властитель, но ты должен будешь познать власть небесную, и вот тогда царство вернется к тебе. Ну а пока его должны были выселить из дворца, и он будет пастись вместе со скотом. И он забудет, кто он такой. Он забудет, насколько он важен. По сути, это и есть то самое лекарство от гордости, которое было настолько необходимо царю Навуходоносору. Навуходоносор ведь уже проявлял симптомы психического расстройства. И, среди прочего, у него были признаки так называемого биполярного расстройства. С одной стороны, эмоциональные взлеты или всплески, с другой стороны, падение. Причем эти всплески или взлеты и падения неожиданно сменяют друг друга. Это такая линия, которая идет то вверх, то вниз. Я думаю, что кто-то из вас встречал подобных людей в жизни. Этот человек может быть очень радостным, а потом резко печальным. Он может быть взволнованным, но потом у него быстро наступает депрессия. И вот эти восторг и депрессия сменяют друг друга стремительно и непредсказуемо. Общаться с таким человеком тяжело, отчасти именно потому, что ты никогда не знаешь, в каком состоянии он будет. Есть люди, которые так всю жизнь и живут, но при этом у них симптомы проявляются не столь сильно. О таком человеке мы просто говорим, что у него перепады в настроении. Да, эти перепады бывает трудно терпеть порою, но все же они хоть как-то могут быть переносимыми. Мне рассказывали про женщину, которая пришла к психиатру и говорит: «Вы знаете, доктор, у меня проблемы. Я по утрам слышу петухов. Но я живу в городе, и никаких петухов здесь у нас нет. Здесь большой дом, здесь балконы». Я зашла на всякий случай к соседям, сверху, снизу, справа, слева. Нет ни у кого никаких петухов, а я их слышу по утрам. Знаете, доктор, у меня крыша едет. И вот она начала лечиться, потому что доктор сказал, что серьезно все, но вопрос можно решить, и проблему можно преодолеть. Она стала пить определенные лекарства. Но через месяц она все равно слышала петухов. Никакие лекарства не помогали. И вот как-то она выходит из подъезда и видит человека, который несет большой такой пакет, и там в пакете что-то шевелится. «Что у вас такое?» – спрашивает она. «Да вот несу петуха своего, он у меня приболел, несу его к ветеринару». Оказалось, что этот сосед живет не этажом, а 2 или даже 3 этажами выше нее. Но у нее был очень хороший слух, она слышала этого петуха. Это было настоящее, это не было болезнью. Она больше месяца ходила к психиатру, потому что слышала крик петуха. На самом деле, конечно, эта женщина была совершенно здорова. Ну, а у Навуходоносора, конечно, была серьезная болезнь. И никакой вымышленной болезни здесь говорить не приходится. И нужно понимать, что в истории человечества было немало правителей, страдавших психическими расстройствами. Сама должность, сама работа, сам уклад жизни правителя предрасполагал, да, пожалуй, и сейчас предрасполагает к психическим проблемам. Вот так было и с Навуходоносором. У него были не только эмоциональные перепады, у него была также и потеря сна, бессонница. Это было частое его состояние. Кроме того, у него была потеря памяти. Эта потеря памяти началась уже после слов Даниила. Он просто не помнил, кто он такой. Кстати, тоже подобные ситуации бывают и сегодня. При определенных условиях человек может забыть, кто он такой. Ну и еще одна особенность Навуходоносора – это непомерное самолюбование, самовозвеличивание, огромный нарциссизм, который он постоянно проявляет. Он все время говорит о самом себе. Но Бог ненавидит гордыню. Бог гордым противится. А гордыня – это и есть то чувство или тот грех, который так часто охватывает людей. Это когда «я» для нас стоит на первом месте не только в алфавите, но даже в алфавите эта буква не должна стоять на первом, но на последнем месте. Но «я» оказывается для нас на первом месте во всей нашей жизни. Гордыня – это всепоглощающий грех человечества. А чем человеку гордиться? Что есть в нашей жизни, в наших достижениях такое, чем мы могли бы возгордиться? И что из этого действительно исходит от нас? Бог говорит об этом через пророка Иеремию в 9 главе 23 стихе. «Так говорит Господь, да не хвалится мудрый мудростью своею, да не хвалится сильный силою своею, да не хвалится богатый богатством своим, но хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает меня, что я Господь, творящий милость, суд и правду на земле». И вот мы с вами помним, что Навуходоносор о Боге слышал, но принимать, узнавать Бога отказывался. Таким образом, получается, что спасение Божие, которое мы приняли, исключает всякую гордыню. Нам нечем гордиться, если мы приходим ко Христу за спасением. То есть вот тут либо гордость, и она от себя, либо спасение, и оно от Бога. И, приходя к Богу за спасением, мы отказываемся от гордыни. Апостол Павел не хочет знать ничего, кроме Христа и Христа распятого. И вот именно ко Христу мы приходим сегодня. И тогда, когда мы приходим ко Христу, теряется всякое основание для какой бы то ни было гордости. Прочитайте послание к Галатам, 6 глава с 11 по 14 стихи. Я хочу также прочитать вслух 1 Коринфянам, 4 глава, 7 стих. «Ибо кто отличает тебя? Что ты имеешь, чего бы не получил? А если получил, что хвалишься, как будто не получил?» Прочитаем также 2 послание Коринфянам, 10 глава, 17 стих. «Хвалящийся, хвались о Господе, ибо не тот достоин, кто сам себя хвалит, но кого хвалит Господь». Навуходоносор был известен как раз как человек, который хвалил сам себя и отказывался признавать Бога. Об Иисусе Христе же говорится напротив, что Он смирил самого себя. Мы читали об этом в послании к Филиппийцам, 2 глава с 6 стиха и дальше.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
И вот симптомы Навуходоносора. Бессонница, потеря самоидентификации, постоянное самопревознесение, нарциссизм, потеря памяти, эмоциональные перепады. Все это было симптомами психического заболевания. В конце концов, Навуходоносор решил, что он животное, и это заболевание его продолжалось на протяжении 7 лет. Давайте теперь вернемся к тексту и прочитаем 24, а в некоторых изданиях 27 стих. «Посему, царь, да будет благоугоден тебе совет мой, искупи грехи твои правдою и беззаконие твои милосердием к бедным. Вот чем может продлиться мир твой». Навуходоносор был разочарован. Он принес мир миру, и военные кампании закончились. По сути, ему уже нечего было завоевывать, а то, что осталось, не представляло для него интереса. Теперь ему стало не с кем сражаться, и он все глубже и глубже уходит в грех. Суд должен был быть направлен против Навуходоносора, но у Навуходоносора есть еще одна возможность изменить ситуацию. Думаю, что перед нами последнее Божие предупреждение для Навуходоносора. Навуходоносор не услышал. Навуходоносор продолжает жить по-своему. Понимаете, большая часть психических проблем сегодня – это проблемы духовные. Да, конечно, есть и проблемы, вызванные определенными структурными изменениями или химическим дисбалансом в организме человека. Но большая часть проблем все же имеют духовное свойство. И в данном случае, конечно, речь идет именно о духовной проблеме. Бог готов дать исцеление Навуходоносору, но Навуходоносор не готов его принять. И поэтому дальше перед нами идет повествование о помешательстве Навуходоносора. Читаем стихи с 25 по 27. «Все это сбылось над царем Навуходоносором. По прошествии 12 месяцев...» Смотрите, сколько времени у него было. Я здесь прервусь на минутку. 12 месяцев, чтобы переоценить ситуацию. Но он не переоценил, он не покаялся. И вот мы читаем: «По прошествии 12 месяцев, расхаживая по царским чертогам в Вавилоне, царь сказал: „Это ли не величественный Вавилон, который построил я в дом царства силою моего могущества и в славу моего величия“?» Очевидно, царь в этот момент находился уже на грани помешательства. Он смотрит на этот великий город, он смотрит на свое царство. Бог ведь ему сказал уже, что царство от него отнимется. А он все равно повторяет: «Не я ли воздвиг Вавилон? Не я ли его укрепил?» Он продолжает приписывать победу самому себе, даже при том, что его состояние уже открыто ему, и его перспектива уже известна. Есть немало людей, которые строят себе такие небольшие империи. Конечно, они несопоставимы с империей Вавилона, но у многих из нас есть такие свои империи, которыми мы начинаем гордиться. Понимаете, друзья, не надо строить империи. Кто-то скажет: «Ну, простите, но ведь и вы вашими программами по страницам Библии тоже в каком-то смысле строите небольшую империю. У вас есть команда, у вас есть волонтеры, у вас есть слушатели». Знаете, опасность такая действительно есть. И именно поэтому мы постоянно напоминаем себе о том, что наша задача не строить империи, а вносить вклад в жизни людей. Хотите избежать, ну, например, предательства со стороны ближайших союзников? Хотите избежать разочарований? Хотите не попадать в политическую борьбу? Тогда не стройте собственных империй и не участвуйте в построении империй других. Лучше вкладывайте время и силы в жизнь людей, которым это особенно необходимо. Но Навуходоносору об этом говорить было уже поздно. Он строил и построил империю. Чем все кончилось и что было дальше, мы читаем с 28 стиха. «Еще речь сия была в устах царя, как был с неба голос: „Тебе говорят, царь Навуходоносор, царство отошло от тебя и отлучат тебя от людей, и будет обитание твое с полевыми зверями, травою будут кормить тебя, как вола, и 7 времен пройдут над тобою“». А дальше фраза, которую мы с вами уже видели, на которую я уже обращал внимание: «Доколе познаешь, что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его кому хочет». Тут можно сделать разные реконструкции, но вполне возможно, что Навуходоносор, перестав осознавать себя, просто ушел из дворца. Если бы вы с ним тогда побеседовали, он мог бы вам показаться вполне нормальным и вполне здоровым человеком. Но царь Навуходоносор забыл, что он царь. Он считал себя человеком, который просто ушел обратно к природе, чтобы жить рядом с животными, как с братьями и сестрами. Гармония с природой, гармония с окружающим миром – вот что занимало в то время Навуходоносора. Мы читаем с вами в 30 стихе: «Тотчас и исполнилось это слово над Навуходоносором. И отлучен он был от людей, ел траву, как вол, и орошалось тело его росою небесную, так что волосы у него выросли, как у льва, и ногти у него, как у птицы». После предыдущих программ меня спрашивали, а насколько это исторично? есть ли исторические подтверждения библейского повествования. Тут можно вспомнить, например, слова древнего вавилонского историка Бероса, который написал историю Вавилона. Сам этот текст до нас, к сожалению, не дошел. Однако его цитирует еврейский историк Иосиф Флавий. И вот в повествовании Бероса о временах Навуходоносора есть такой загадочный фрагмент. Берос пишет: «Навуходоносор неожиданно заболел, а в это время он занимался строительством стены, и умер». Берос не сообщает подробности болезни царя, но есть еще один фрагмент. Это фрагмент из вавилонской летописи, вавилонской хроники того времени. Я прочитаю этот фрагмент, скорее всего, написан именно Навуходоносором или от его имени. «Моя столица не радовала мое сердце. Во всех моих царствах я не возвысил моей власти. Драгоценных сокровищ моего царства я не собирал. В Вавилоне я не возводил никаких построек ни для себя самого, ни для славы моего царства. Не воспел я во славу господина моего и бога Мардука, радости моего сердца в Вавилоне, городе его величества и столице моего царства. И ничего не положил я на его жертвенник. Также не очищал я каналов». Знаете, это было неслыханно. Царь признается, например, в том, что он не собирал налоги. Царь признается также в том, что остановил программу строительства. Но более того, он признается в том, что не приносил жертвы верховному божеству своей империи. Это действительно было неслыханно, но именно об этом и говорит древняя хроника. Я считаю, что это Навуходоносор после событий, описанных в 4 главе. Читаем 4 главу книги Даниила, 31 и 32 стихи. «По окончании же дней тех я, Навуходоносор, возвел глаза мои к небу, и разум мой возвратился ко мне, и благословил я Всевышнего, восхвалил и прославил Пресносущего, которого владычество – владычество вечное, и которого царство в роды и роды. И все живущие на земле ничего не значат. По воле своей он действует как в небесном воинстве, так и у живущих на земле. И нет никого, кто мог бы противиться руке его и сказать ему: что ты сделал?» Итак, разум, понимание возвращаются к Навуходоносору. И более того, он меняется. Он прославляет небесного Бога. Его отношение к миру и к Богу меняется кардинально. Он перестал воспевать славу себе. Он славит Бога. Читаем 33 и 34 стихи. «В то время возвратился ко мне разум мой, и к славе царства моего возвратились ко мне сановитость и прежний вид мой. Тогда взыскали меня советники мои и вельможи мои, и я восстановлен на царство мое, и величие мое еще более возвысилось». И вот тут, уже имея это возвысившееся величие, Навуходоносор говорит: «Ныне я, Навуходоносор, славлю, превозношу и величаю Царя Небесного, которого все дела истины и пути праведны, и который силен смирить ходящих гордо». Навуходоносор понял, что высшая власть в руках Бога, что Бог, а не он, царь, управляет этим миром, этой вселенной. Он склонил свой гордый ум перед Божьей силой. И знаете, многим верующим сегодня очень нужно сделать ровно то же самое. И вот с этого момента разум Навуходоносора возвращается к нему. Возвращается и царство. Также приходит знание и понимание владычества Всевышнего Бога. Ну а 4 глава книги пророка Даниила подошла к концу. Подходит к концу и наша встреча. В следующий раз читаем 5 главу. Ну а пока всего доброго, друзья, и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, Спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.